Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов. Это программа об экономике не только. И вместе с нами ее постоянно ведущий экономист Кубат Калыч Рахимов. Кубат Калыч, здравствуйте, рады вас приветствовать.
Как всегда, доброго времени суток.
Также мы рады очередному появлению нашего гостя из Российской Федерации. У нас в гостях старший научный сотрудник Центра по советских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук, кандидат исторических наук, знакомый нашим слушателям, эксперт Станислав Причин. Станислав, рад вас приветствовать.
Добрый вечер, спасибо.
Буквально недавно мы говорили о том, что в мультимедийном пресс-центре «Спутник Кыргызстан» прошел круглый стол, который назывался «Новый формат сотрудничества Центральной Азии, России и Китая». С Станиславом мы уже подвели его итоги в одном из наших эфиров программы «Тема дня». Сегодня же я предлагаю сделать тему немножко шире, потому что мы вот как раз говорили, наверное, о роли всех государств, которые были представлены как раз-таки на этом круглом столе, и о Центральной Азии поговорили, о России, и о Китае, и о том, как они будут взаимодействовать в новой экономической, политической реальности. Немножко мы не затронули тему, наверное, меньше всего нашу собственную, то есть не поговорили о ЕАЭС, Евразийском экономическом союзе, и о том, собственно, как государства нашего объединения будут разворачиваться в сторону новой экономической политической реальности, что с этим делать. Тем более, что вот так совпало, что и в прошлом выпуске нашей программы, Кубат Калыч, если помните, мы говорили о том, как у нас, собственно, сейчас меняются экономические центры в мире, от Запада до Китая и Юго-Восточной Азии. Поэтому, вот, Калыч, ваше вводное и ваше мнение. Во-первых, о том, как прошел круглый стол о новом формате сотрудничества Центральной Азии, России и Китая, и что будет необходимо делать нам и нашим партнерам по ЕАЭС для того, чтобы, ну, уже, наверное, малой кровью не получится выкрутиться из нашей новой политической реальности, но, по крайней мере, о том, как нам и правда теперь нужно развивать наше сотрудничество для того, чтобы минимизировать влияние доллара и вообще всех тех вредных факторов, которые, к сожалению, нас преследуют в последнее время.
Ваш вопрос многоплановый. Я бы сказал, это мультивселенная ваша, используя термины Marvel, да?
Как обычно.
Да, да, поэтому в данном случае будем отвечать слоями, если Давайте. Вы не против. Наверное, вот у нас еще пока не остыли стволы после круглого стола. Было 8 спикеров. Мы сознательно ограничили формат участников, то есть не было каких-то гостей дополнительных, не было там запасной скамейки, дискутантов, вопросов из зала. Почему? Потому что, ну, честно говоря, это зачастую отвлекает. Не знаю, вот как согласится со мной Станислав, но это часто бывает такое, что многие экспертные круглые столы уходят в сторону, как тематически, так и за счет, ну, спама. Я по-другому назвать не могу, потому что когда спикеры начинают говорить, может быть, для них важные вещи, но они не касаются как бы ключевого, скажем, направления. А в нашем случае мы, на мой взгляд, неплохо поработали. Почему? Мы сбалансировали, во-первых, российско-кыргызстанскую составляющую, то есть относительно друг друга. Почему? Mm-hmm. Потому что у нас был такой даже сумеречный дозор в лице РКФР, потому что он российско-киргизский фонд развития, правильно? По умолчанию так. И даже у человека должность была координатор. Да. То есть он сразу будет сумеречный дозор. Вот. Собственно, Станислав представлял Российскую Федерацию, и гость в нашей студии был не так давно, про инновации мы говорили, Михаил mm-hmm. Васильевич Федоров. Хоть и постоянно сейчас находится в Бишкеке, он говорит, что он представитель российских вузов, российских, значит, общественных организаций.
Инновации, да.
Да, но он здесь. Поэтому я считаю, в этом плане мы достаточно сбалансированно поработали и выразили, скажем, достаточно широкий спектр мыслей, идей и конкретных предложений, что немаловажно. Я считаю, что на то и нужны вот так экспертные площадки такого уровня, чтобы от высокого полета, а некоторые спикеры сдавали там мировоззренческий уровень, вот, в частности, Аман Акылбекович Салиев, Он нас завел прямо на такую космическую высоту и потом, правда, резко спланировал в сельское хозяйство и так далее. Но это зато нам позволило перейти к конкретике, к обсуждению важных вещей. И вот у нас был представитель молодого поколения политологов Нурбол Самаганов, который говорил о конкретных приземленных вещах, а именно взаимодействии Кыргызстана и Китая в области энергетики. То есть, сделав упор, в частности, на проекты по строительству ГЭС на реке Сарыджас. Почему? Потому что это просто, извините, вода утекает в Китай. Угу. Мы там не живем, там вообще ничего нету. Просто
еще и теряется в песках пустыни Тарим, что очень обидно.
Вот, и огромный объем воды. Вот просто, вот, честно говоря, глядя на нашу войну за Токтагулку, за вот, мы прям каждый день как новости погоды смотрим, и сколько ж воды в Токтагулке, чтобы, не дай бог, электричество не отключили.
Да.
Ну, курс доллара сейчас это отдельная история. Что-то его слишком переукрепили, что-то Нацбанк переусердствовал. Это мы на эту тему чуть позже поговорим. И закончу по поводу круглого стола. От конкретных вещей до мировоззренческих. Это было очень важно. Ваш покорный слуга вот отметил, что Центральная Азия из зоны потенциальных, условных, виртуальных конфликтов интересов, например, России и Китая, потому что говорили, вот, Центральная Азия, зона интересов России. Так же говорили. А с другой стороны, Китай планомерно, системно заходил сюда, помните, с льготными кредитами, с крупным бизнесом, так далее, говорили, ну вот в экономическом плане Китай стал важной, значимой силой. То есть там по некоторым странам объем китайских инвестиций там вырос там в 200 раз, например, такие цифры раз. Но, правда, одновременно повырастали, так сказать, доли Китая как кредитора. Mm-hmm. У нас в Кыргызстане в 22 раза вырос только при одном лишь президенте Атамбаеве, что тут говорить. Поэтому очень правильно сегодня говорилось об том, что не надо бояться совершать ошибки, потому что избегание ошибок иногда это более трудозатратный процесс. Да, мы через это прошли. Да, где-то получились объекты, например, в нашем кыргызстанско-китайском сотрудничестве, ну, скажем, выше, чем нормальный прайс, да, то есть дорогие достаточно. А вот вспомните, мы с вами говорили про блэкаут центральноазиатский.
Да, то, что как и не ругали вот Датку Кимин,
и
спасла.
И вот Датку Кимин включили, она спасла, реально спасла, как бы мы ее не ругали, правильно? Ну и так далее. Вот сейчас вот достраивается север-юг, конечно, долгострой, дорогостоящий, но посмотрим, какой даст эффект на связанность.
Посмотрим.
Это вот только мы берем Кыргызстан, а что говорить про Казахстан с нефтегазовыми, урановыми проектами, где Китай зашел, логистическими, что говорить про Узбекистан, где очень мощно тоже представлены китайские компании. И отрадно видеть, что мы на уровне экспертного сообщества не просто делаем констатацию фактов, а даем именно уже определенные решения. То есть, начиная вот от этого сдвига парадигмы и заканчивая, вот нужно сделать вот так, вот так, вот так. И более того, мы решили двигаться дальше, правильно, да, что вот до 26 мая, до Евразийского экономического форума, возможно, что мы в таком интерактивном режиме соберемся еще раз.
Было бы интересно, конечно. Давайте попробуем разобраться с мировоззренческими вопросами, которые мы не затронули в той программе, когда мы обсуждали итоги круглого стола, который уже прошел. Станислав, вы все-таки кандидат исторических наук. Давайте попробуем разобраться, получится ли вот в этой новой экономической и политической реальности все-таки Российской Федерации развернуть свой акцент с стран Запада, которому все равно очень сильно тяготела и Российская империя, и говорили по-французски, скажем так, в высшем обществе традиционно, все технологии, и окно туда тоже рубил один небезызвестный человек. А Азия всегда была такой таинственной субстанцией, где-то в подбрюшье, где-то, можно сказать, немножко сзади. Хватит ли, скажем так, времени, во-первых, чтобы все это быстренько понять и ценить, либо уже связи все-таки как-то уже устоялись, и этот разворот будет не таким болезненным.
Спасибо большое за приглашение. Очень приятно оказаться у вас снова в студии. Уютной, оранжевой и всегда отталкивающей к интересным дискуссиям. Да, действительно, сегодня разворот на восток. Это не голословная какая-то парадигма и не официоз, который Когда Владимир Путин объявлял его, все несколько скептически смотрели действительно на этот разворот. Это была попытка выстроить еще один вектор внешней политики и внешней торговли российской. Однозначно шаги в этом направлении предпринимались. Да? То есть если посмотреть сейчас, есть «Сила Сибири», строится «Сила Сибири-2». То есть на уровне хотя бы даже вот поставок трубопроводного газа в ближайшей перспективе это будет эквивалентно европейскому направлению рынок сбыта для российского газа, что уже очень серьезно снижает риски потери прибыли от продажи газа тем же европейским странам. Это очень существенно для России, потому что еще 10 лет назад такой роскоши у России не было. Помимо этого, есть проекты на Ямале, СПГ, сжиженного природного газа, которые также за счет усиленного ледоколами флота танкеров также позволяют более гибко работать на рынке энергоресурсов. И опять же, в случае проблем с европейскими странами есть всегда возможность выхода в ту же Японию, те же Филиппины, да, все эти страны азиатские, которые тигры, которые требуют очень много энергии, сами энергодефицитные. Угу. То есть вот как бы вот по таким масштабным вещам, если посмотреть, например, кто является основным пользователем услуг железных дорог, это являются угледобывающие компании, которые, опять же, также отправляют свое сырье по железной дороге Транссибу, Байкал-Амурской магистрали на восток. То есть сейчас Китай по итогам прошлого года стал однозначным главным партнером российским внешнеторговым, превысил торговля $110 миллиардов. Это вообще, в принципе, беспрецедентно для российской торговли. То есть в какой-то степени, да, с нашим главным партнером есть такая позитивная динамика, но есть позитивная динамика и с центральноазиатскими государствами. Другой вопрос, что в ментальном плане, в плане там, инвестиций, отправление своих детей на учебу, создание себе аэродромов запасных. Все-таки политическая элита российская ориентировалась всегда на Запад. И тут с этим, судя по всему, вопрос решается очень резко. То есть несколько лет назад в России началась так называемая национализация элит, то есть попытка создать условия, чтобы и российские чиновники, и те люди, которые принимают решения, чтобы они учили своих детей, обучали здесь, чтобы лечились сами в России, чтобы имели только российское гражданство, не имели собственности за рубежом. Процесс шел со скрипом, потому что очень неохотно российские чиновники куда-то отказывались от своих зарубежных вилл, яхт и продолжали через подставных лиц им обладать. Сейчас ситуация совершенно другая, такой возможности просто нет. По всей Европе идут абсолютно нелегитимные аресты и собственности. И для российских бизнесменов крупных, и для чиновников как таковой роскоши Запада сейчас нет возможности туда поехать. Нет ее и у простых людей, потому что, в принципе, сейчас такая ситуация, что вполне возможно, что Европа надолго закроется нас и для нас, и в визовом плане, и в плане гостеприимства, да, мы не ждем, что эта ситуация быстро разрешится. И в таких условиях совершенно новую реальность обретает вектор восточной и восточной политики, и он будет носить уже характер не попытки, а давайте мы попробуем развернуться, потому что нам нужно выстраивать. Сейчас это уже как бы необходимость в новой реальности. И те проекты, которые обсуждались, и те возможности, которые открывает разворот в Азиатско-Тихоокеанский регион, в ту же Центральную Азию, с новыми инициативами опять того же Узбекистана через Афганистан. И это все по-новому звучит для России, и, соответственно, помимо политической воли, есть еще и необходимость этого всего делать. То есть понятно, что сейчас в самое время обсуждать новые проекты, новые возможности нашего сотрудничества. И для стран региона, в частности для Кыргызстана, мы сегодня это обсуждали, открываются возможности серьезные, несмотря на те сложности, которые будут сопряжены с санкциями против России.
Вот давайте поговорим об этих возможностях, потому что мы каждый день видим новости, которые пугают нашими будущими потерями, в том числе. Мы как-то сейчас прошли вот этот вот пик паники по дефициту некоторых товаров, в частности, которые были вызваны психологическими какими-то моментами. Вот и курс доллара немножечко подупал, скажем так, немножко притихло. Тем не менее, все поняли, что рикошеты от санкций против России, сразу же прилетели экономики Кыргызстана, потому что мы очень сильно связаны, у нас общий товарооборот, миллиард долларов, извините, и миллион людей, которые находятся в трудовой миграции в Российской Федерации. В общем-то, все экономические нити есть, понятно, что мы синхронно, скажем так, двигаемся, и проблемы у нас тоже абсолютно совпадают, поэтому давайте поговорим все-таки о плюсах. Какие возможности открываются у нашей страны в свете тех самых санкций? Не то чтобы мы им радовались, но тем не менее они стали нашей повседневной реальностью.
Ну, здесь на поверхности целый комплекс, на самом деле, возможностей и точек роста для Кыргызстана и для соседей, на самом деле, при грамотной перестройке экономики, при использовании тех потребностей, которые есть. Ну, первое из них, да, вот с 1 апреля, согласно указу Владимира Путина, газ недружественным государствам будет продаваться только за рубли. Что это означает? Mm-hmm. Это означает, что те западные компании, в первую очередь западные, которые основными покупателями российского газа являются, они должны располагать рублевыми ресурсами. То есть они где-то должны купить эти рубли, потому что им как бы где-то в Европе найти рубли свободные, чтобы ими можно было расплатиться, нет. Соответственно, возможностей для этого не так много. Это либо идти на межбанковскую биржу в России, для этого нужно в условиях жестких санкций, да, предпринимать, ну, достаточно серьезные, как бы, процессы, включаться в них и пытаться купить необходимое количество рублей. Их нужно покупать достаточно много. А на первое время есть возможности покупки через страны, которые находятся в полурублевой зоне, да, либо те страны, которые активно с Россией торгуют и, соответственно, имеют ресурсы рублей. И Киргизия в этом плане, с учетом того, что банковская сфера достаточно развитая, рублей здесь достаточно много, соответственно, банки Кыргызстана могут сейчас на самом деле, на мой взгляд, активно в эту компанию включиться и заявить о себе как посредниках в этих операциях, да, покупках западными компаниями рублей, соответственно, и быть тем хабом в финансовых операциях. Это первое. Второе, как мы сказали уже, что серьезным образом, конечно, пострадает туристическая отрасль, потому что возможностей и направлений для российских туристов, которые за последние годы достаточно сытые, привыкли много путешествовать, открывать для себя новые страны, проводить отпуски регулярно где-то не дома и даже не в России, хотя по России тоже огромное количество россиян сейчас начинают ездить, открывать для себя красоты. Потребность в новых странах, она есть, и Кыргызстан в этом плане, на мой взгляд, одно из тех направлений, которое может стать очень популярным. В силу того, что здесь круглогодичная возможность для принятия туристов, зимой горные лыжи, летом и горы, и Иссык-Куль, и ущелья, то есть и экотуризм, то есть набор тех возможностей, которые есть для российских туристов в условиях отсутствия виз, в условиях языковой близости, в условиях, в принципе, достаточно приемлемых цен, направление Кыргызстана достаточно конкурентное. Понятно, что сейчас в борьбу за российского туриста будут включаться все. И Узбекистан, который после доковидной этой эпохи, которая остановила туризм как таковой, очень активно наращивала свои мощности в туризме и до 6-7 миллионов человек в год принимала. Поэтому здесь, конечно, Кыргызстану и кыргызстанскому правительству, mm-hmm. компаниям необходимо, конечно, сейчас максимально включаться вот в рекламную борьбу, анонсировать возможности свои и красоты для российской аудитории, чтобы это было очевидно, куда можно поехать. Потому что это действительно интересно, красиво. И для тех людей, которые не бывал там, в условной Азии, это потрясающая возможность и попробовать и всю кухню центральноазиатскую, конечно, потому что Кыргызстан в этом плане очень открыт, и я сам по своему опыту очень много кухонь открывал именно в Бишкеке, потому что так получилось, что вот на момент моих первых поездок сюда, именно здесь и были уже и китайские, и ливанские, уйгурские рестораны, которые вкупе с традиционной кыргызской кухней всю палитру открывали. То есть здесь на самом деле возможностей очень много. Сегодня коллеги говорили про сельское хозяйство, водные ресурсы Кыргызстана — это не только электроэнергия, это не только ресурс для сельского хозяйства, это еще и ресурс для рыбной отрасли. И по оценкам специалистов, порядка в 10 раз может нарастить возможности и мощности своей рыбной отрасли, если будет использовать хотя бы часть того потенциала, который есть в реках Кыргызстана. Соответственно, пищевая промышленность, сельское хозяйство в целом, особенно в плане там, экопродуктов, Кыргызстан в этом плане имеет конкурентные преимущества, которыми можно воспользоваться. Но это вот то, что на первый взгляд. Ну, естественно, создавать возможность для тех же россиян, которые в момент почему-то решили, что, находясь за рубежом России, они находятся в большей безопасности. В первую очередь, это айтишники различные, люди, которые работают на удаленке, дизайнеры. Для них создавать здесь ковокинги, возможность для работы – в принципе, жить дешево, вкусно, интересно. Почему для людей, которые могут жить и работать, находясь далеко от своих заказчиков, почему бы не воспользоваться тем же Кыргызстаном и его гостеприимством?
Ну, почему бы и нет, с другой стороны? Очень приятно услышать, что здесь дешево, интересно и хорошо, потому что когда живешь в одном месте, редко представляешь себе все возможности своего дома. Кувад Калыч, вот как раз о том, о чем сейчас сказал Станислав, о тех самых хабовых возможностях финансовых для нашей страны. Уже ведь давно говорилось о том, что у нас хорошее такое и финансовое, и банковское законодательство. Кто-то даже по старой привычке называл Кыргызстан опять Швейцарией, только уже не с точки зрения схожести природных ландшафтов, а о том, что здесь можно и как-то провести денежные, валютные операции. И вы тоже об этом говорили, что есть у вас знакомые, которые делали комплименты, в частности, либеральной нашей финансовой эргономике. Все-таки скажите, есть у нас в ближайшее время вот такая вот, правда, возможность стать таким хабом для различных финансовых операций? И вообще готовы мы к этому или нет?
Ну, смотрите, сколько там называли сегодня? 15 тысяч официально, по данным статистики, сюда в Бишкек приехало вот за этот короткий период.
Зарегистрировалось.
Зарегистрировалось. А сколько незарегистрированных, мы даже и не знаем. То есть вот именно граждан Российской Федерации, как правило, это вот молодые люди, имеющие отношение к таким продвинутым технологическим
почти секторам. Город Шопоков приехал еще.
Наверное, да. В это же время в Армению приехало там раз в 6-7 больше. Но в Армении, на мой взгляд, слишком либеральное законодательство по регистрации компаний. Но, видите, специфика Еревана, специфика Армении, что он как бы туда может быть хорошо именно айтишникам, туда можно добраться только самолетом, потому что Армения так географически расположена, что от России отделяет Грузия.
И Азербайджан.
И Азербайджан. Если с Азербайджаном, скажем, достаточно сложные отношения у Армении, это один момент. А Грузия не имеет дипломатических отношений с Россией. Вот такой вот парадокс. Но при всем там грузы идут беспрепятственно, здесь проблем нету. Так вот, если мы делаем так называемую отстройку от конкурентов, в данном случае наш внутренний конкурент – это Армения, то у Кыргызстана, как ни парадоксально, очень хорошо прослеживается реиндустриализационный вектор. То есть, если Армения больше IT, вот то, что мы говорим, там, да, может быть, неплохо жить, есть что посмотреть в Ереване. Коньяк вкусный, наверное.
Наверное.
Вот.
У нас тоже неплохой, надо сказать.
Но у нас другая технология. У нас, кстати, ближе вот к дагестанской, к Дербенту, вот оттуда больше школа идет. А, так вот, возвращаясь к теме Кыргызстана, я был, честно говоря, поражен выступлением представителя Российско-Киргизского фонда развития. Вот. Григорий Валентинович, он как-то свежо высказался про релокацию бизнесов, именно релокацию тех предприятий, которые могли бы что-то производить. И если переезд в Армению части вот этих людей, которых мы там говорим, там, IT-сообщество, оно связано, я бы сказал, больше с их негативной мотивацией, причины отъезда, и уже вынужденным их отъездом, потому что местоположение его фиксируется для того, чтобы он мог работать на какие-то западные корпорации, понимаете, он добавленную стоимость отдает туда, находясь в Армении. А армянская экономика выигрывает только потому, что он там потребляет. Снял квартиру, кушает что-нибудь вкусное, пьет что-нибудь вкусное. То есть эффект уходит только сугубо вот в сферу гостеприимства, так называемое. То есть жилье, еда, развлечения. То кыргызстанский вариант, вот, о котором упомянул представитель РКФР, он более честный. В том плане, что речь будет вести о переводе сюда производств, цепочек, которые создают рабочие места для наших граждан. Потому что вот эти цифровые номады, неономады, как я их называю, он сегодня здесь, завтра там.
И надежды на него нет, да, какой-то конкретной?
Опрос показал, что большая часть вот этих вот людей, они выбирают там Кыргызстан, Армению, еще какие-то другие страны сугубо для того, чтобы дальше упорхнуть. То есть никто не рассматривает то, что здесь они там осядут на годы и так далее, и будут отсюда писать гневные какие-то свои посты или вешать флаги иностранных государств на свои аватары. Уже сидя здесь в Бишкеке они это делают, например, да, или в Ереване. То есть для нас стратегически важно, если совместными усилиями российского экспортного центра, упоминался сегодня РЭЦ, банковских структур, того же РКФР, соответственно, Министерств ведомств Кыргызстана, мы сюда перенесем, допустим, несколько предприятий, которые так или иначе касаются вопроса продовольственной безопасности. Эта тема несколько раз поднималась сегодня, потому что это очень важно. Потому что упоминалась тема голода, например, в Северной Африке. Он там уже маячит. То есть, если сейчас Украине не дадим засеяться... И сами понимаете, это же как бы это игрок серьезный на продовольственном рынке. Вот. Плюс Россия сейчас ввела определенные запреты на экспорт зерновых. Тоже свои нюансы. То есть цены на продовольствие начинают расти. Это вам уже не 7 долларов за галлон бензина, угу, в Штатах сейчас публикуют.
И это уже сколько-то не 2 евро за литр хлеба, да.
Да, то есть это скоро-скоро потянется. То есть представляете, как закручивается маховик именно мировой инфляции. И вот в этих условиях как раз-таки у нас есть шанс развернуть вспять тенденцию реиндустриализации Кыргызстана. Об этом, кстати, говорил Кубац Адвокасович Мурзаков. Он говорил о двух рисках. Реиндустриализации и архаизации. Но архаизация мышления откуда она берется? От бытия. Вот сегодняшнее бытие, как вот организованы коммуникации, чем ты занят. Если ты сидишь на базаре, то у тебя будет архаизация по умолчанию, потому что там архаичные, по сути, взаимодействия между, так сказать, людьми. Возврат, опять же, к иерархиям, которые будут, наверное, больше отсылаться, но к средневековью, извините, конечно, за, может быть, такой жесткий оборот. А современные индустриальные взаимоотношения, они другие. Они требуют постоянного подтягивания уровня знаний, профессиональных, угу, общих. То есть человек просто развивается каждодневно. Во-вторых, легально получает зарплату, легально платит налоги. Соответственно, у него другие взаимоотношения с банками в части там, ипотеки, кредитов на то, кредитов на это. Нелюбимая наша с вами тема, да, Тимур? Не любим. Ну, как есть.
Ну, что делать?
Вот. Ну, понимаете, то есть цепочка взаимоотношений совсем другая. То есть человек, который вовлечен в стабильные социально-экономические отношения, это совершенно другой человек, который, условно говоря, живет там слухами, случайными заработками и так далее. То есть Кыргызстан вот в данный момент получает такой маленький, но и очень важный шанс на вот уход от этой прекариотской модели. У нас, к сожалению, доминируют же прекариоты, то есть люди со случайными заработками, люди с, ну, скажем так, с нестабильностью, они в этом не виноваты. По сути. Почему и вот мы видим очень интересную ситуацию с трудовой миграцией. То есть вот в России много наших кыргызстанцев, но мне вот поразила сегодняшняя вот статья в газете «Ведомости» о том, что у представителей ряда центральноазиатских стран уже накоплены компетенции, которые, получается, россияне не могут заместить. То есть не просто они не хотят эти рабочие места замещать, а компетенции уже наработаны. Вот это мне очень понравилось. О том, что говорит, что да, вот была какая-то ниша, которая там в силу ряда объективных обстоятельств не занимали россияне, занимали выходцы из Центральной Азии, но они работали не просто так, а именно нарабатывали знания, умения, навыки, вот то, что мы в общем термином компетенция покрываем. У нас уникальная ситуация взаимопроникновения. И очень хотелось бы, подытожу, чтобы вот это взаимопроникновение можно было, как говорят в Беларуси, чутое бачить. То есть вот как бы увидеть проговоренное, пощупать, да? Вот, вот когда...
Материализовать.
Когда вот сюда, допустим, перенесется там 3-4 производства, вот тогда, мы скажем, о, из минуса можно получать плюс.
Давайте тогда, да, подытожим нашу беседу, наверное, уже тем, что дадим слово, наверное, Станиславу сказать о том, что, правда, вот мы о плюсах немножко заговорили сейчас, а давайте немножко, может быть, прикинем какие-то... Понятно, что о сроках ближайших говорить довольно тяжело, но вот этот весь кризис, который вызван очень многими факторами, он вообще насколько жизнестойкий по времени? Понятно, что говорить о будущем не очень благодарная вещь, но, по крайней мере, вот как бы приземленно немножко с уровня экспертов до наших слушателей. К чему готовиться-то?
Ну, на самом деле, это новая нормальность.
Mm-hmm. То есть, уровень... мы перешагнули.
Да, мы перешагнули, и это точка невозврата по очень-очень многим позициям, потому что, если посмотреть, например, те санкции, которые были введены против России после 2014 года, после крымского кейса, ни одна из санкций официально не была снята. Соответственно, просто российская экономика к ней адаптировалась, за счет контрсанкций поднялась субъектность, независимость очень многих отраслей, та же система обмена банковской информацией была развита. То есть, условно, если бы Россия оказалась вот под гнетом таких санкций, как сейчас, но они бы произошли в 2014 году, это нанесло бы очень серьезный урон экономике, гораздо больший, и, может быть, даже разрушительный по очень многим позициям. Сейчас российская экономика гораздо более самозависима, ну, вот, по продовольственной безопасности по очень многим направлениям, благодаря тому, что были введены контрсанкции и развито огромное количество агропроектов внутри страны. Опять же, тот упомянутый проект «Сила Сибири», «Ямал-СПГ». То есть очень много... всего было сделано для того, чтобы сократить эту зависимость от Запада. Но сейчас новый этап. Он требует, конечно, очень серьезных вызовов. В плане, например, валютного регулирования мы видим, что в момент, когда начал падать рубль из введенных первых санкций, первого пакета, второго пакета от США, от Великобритании, от Европейского Союза, там уже пятый пакет санкций идет, конечно, рубль вначале упал в два раза, и все говорили о том, что будет и 200 рублей за доллар. Сейчас мы видим, что власти максимально перестроились, максимально приняли решение тоже покупка, требования покупки газа недружественными государствами за рубли. Это очень серьезная поддержка для российского рубля. И вот сегодня уже на Межбанке торговля доходит до уровня меньше 90 рублей за доллар, что фактически означает, что доллар подорожал на 20%, на 30 максимум. То есть, ну, как бы совсем незначительный объем, который для российской экономики и для потребителей означает, что, ну, не настолько мы обеднели. Потому что самая главная беда в том, что мы много импортируем, и, соответственно, покупательская способность любого гражданина сокращается по мере повышения цены.
Если в России много импортируют, то сколько в Кыргызстане-то импортируют? Это же вообще кошмар.
Да, тут как бы, да, это наша общая проблема, вне зависимости от того, находимся мы в ЕС, не находимся мы в ЕС. Ну вот, как бы, есть пример Узбекистана, который фактически под тем же самыми отголосками санкций будет находиться, вне зависимости от того, что он является членом. Но опять же, у кыргызстанцев, да, если добавить, например, сюда, что вдруг станет вопрос о выходе, и те преференции, которые есть у граждан Кыргызстана как граждан государства-члена ЕАЭС, они просто очень серьезно усугубят положение и без того непростое в нынешних условиях. Поэтому здесь, опять же, мы видим, что сейчас российское руководство предпринимает колоссальные усилия по созданию условий внутренних точек роста, поддержки бизнеса в нынешних непростых условиях. Соответственно, сейчас, ну, всем известный там тот же российский экспортный центр очень много делает для того, чтобы помочь российским экспортерам. Сейчас, я думаю, что будут предпринят пакет мер по субсидированию поставок на тот же, на Дальний Восток, на выход на новые рынки, потому что, ну, в принципе, как бы тут те товары, которые мы поставляем на экспорт, теми, которые торгуемся, и всегда можно найти возможность для экспорта, особенно если государство понимает важность тех же рабочих мест. Поэтому, как бы вот подытоживая здесь, да, это наша новая реальность, мы к ней должны адаптироваться, и именно поэтому мы сейчас должны ставить вопрос, и не только ставить, мы должны предлагать идеи по созданию независимой от внешнего воздействия инфраструктуры финансовой, экспортной, нашей с вами, валютной, чтобы она не зависела ни от каких санкций и была устойчивой и позволяла нам развиваться дальше. Понятно, что там условно рынок ЕАЭС, он недостаточный для того, чтобы быть самодостаточным, конечно, на мировом рынке. Конечно, нам нужно участие Китая. С Китаем, конечно, тоже непросто, потому что с Китаем построить инклюзивную модель равнозначную, равноправную очень непросто, но наша задача как бы вот обозначить общий интерес к этому и показать заинтересованность Китая, потому что, вот смотрите, то, что произошло с нами, это ждет вас в будущем. Соответственно, давайте мы вместе будем выстраивать эту инфраструктуру, которая нас обезопасит на случай, когда против нас пойдут, нас отключат от всего, просто потому что у нас есть своя внешняя политика и понимание своего места на международной арене.
Спасибо вам большое. На импорт надейся, но все-таки самим лучше не плашать. Он, кстати, уже...
Ну, экспортом не плашай.
Да-да-да, потому что наша страна как раз-таки готова поделиться своим опытом о том, как не нужно забывать о своем собственном производстве на протяжении 30 лет, надеяться, что мы можем оказывать туристические услуги, торговать золотом и при этом забыть о том, что, извините, хлеб все-таки нужно сеять. Может так оказаться, что его не будет. Большое спасибо. Сегодня мы беседовали с старшим научным сотрудником Центра по советских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, кандидатом исторических наук Станиславом Притчиным. Станислав, большое спасибо.
Спасибо большое.
И всегда добро пожаловать к нам в страну, в нашу студию. Кубат Калыевич, большое вам спасибо за то, что вы традиционно являетесь ведущим этой программы и поставщиком, импортером замечательных гостей к нам в студию. Всем хорошего, до встречи на следующей неделе.